Глава 6. Урок 6. Работайте не за деньги, а ради опыта. Мой образованный папа превыше всего ценил стабильность работы. Богатый папа превыше всего ценил образование. Несколько лет назад я согласился дать интервью одной сингапурской газете. Молодая журналистка пришла вовремя и без лишних церемоний принялась за дело. Мы сидели в вестибюле роскошного отеля, пили кофе и обсуждали цели моего посещения Сингапура. Я должен был выступать вместе с Зигом Зиглером. Тот собирался говорить о мотивации, а я о секретах богатых. «Мне хотелось бы когда-нибудь стать таким же популярным автором, как вы», призналась журналистка. Я видел кое-какие из ее статей для этой газеты. Ее краткая, точная манера письма и умение увлечь читателя произвели на меня впечатление. «У вас превосходный слог», — сказал я. «Что мешает вам осуществить свою мечту?» «Я пытаюсь, но ничего не получается», — тихо ответила она. «Издательства хвалят мои рукописи, но дальше этого дела не идет. Поэтому я продолжаю работать в газете. По крайней мере, это позволяет оплачивать счета. А вы можете что-нибудь посоветовать?» «Да, могу», — с оптимизмом ответил я. «Тут в Сингапуре один мой приятель создал школу по обучению продавцов. Он обучает искусству продаж работников многих ведущих местных корпораций, и я думаю, что посещение его курсов существенно поможет вашей карьере». Она напряглась. «Вы что, хотите сказать, что мне надо учиться продавать?» Я кивнул. «Это что, шутка?» Я покачал головой. «А что в этом плохого?» Я понял, что она обиделась и пожалел о необдуманно сделанном предложении. Мне искренне хотелось ей помочь, а теперь приходилось оправдываться. «У меня степень магистра по английской литературе. Почему я должна идти учиться на продавца? Я профессионал. Я училась своей профессии в университете, чтобы мне не нужно было идти в продавцы. Ненавижу продавцов. Их интересуют только деньги. Чего ради, скажите на милость, мне теперь изучать искусство продаж?» Она принялась торопливо собирать свой кейс. Интервью закончилось. На столике лежал один из моих ранних бестселлеров. Я взял в руки книгу вместе с ее блокнотом, где она делала записи. «Видите вот это?» — спросил я, указывая на ее заметки. Она взглянула на блокнот. «А что я должна увидеть?» — озадаченно поинтересовалась она. Я снова указал на записи. Они начинались со слов «Роберт Киосаки, автор бестселлеров». «Тут написано «Автор бестселлеров, а не самый лучший писатель», — негромко, но отчетливо сказал я. Она непонимающе таращилась на меня. «Я пишу очень плохо. Вы пишете прекрасно. Я учился на продавца. У вас степень магистра по литературе. Сложите это вместе, и получится автор бестселлеров и самый лучший писатель». В ее глазах полыхнул праведный гнев. «Я никогда не опущусь так низко, чтобы учиться продавать. У таких, как вы, нет права заниматься писательским трудом. Я училась этой профессии, а вы простой продавец. Это разные вещи». Задыхаясь от негодования, она собрала остальные бумаги и выскочила через стеклянные двери во влажное сингапурское утро. Чтобы отдать ей должное, скажу, что на следующее утро она прислала мне предварительный текст нашего интервью, составленный в достаточно корректном и благожелательном тоне. «Мир полон умных, талантливых и образованных людей. Мы сталкиваемся с ними каждый день, они есть повсюду. Несколько дней назад у меня забарахлила машина. Я заехал в гараж, и молодой механик починил ее всего за пару минут. Чтобы понять, в чем проблема, ему было достаточно просто прислушаться к работе двигателя. Я был поражен. Меня всегда шокирует то, как мало зарабатывают талантливые люди. Я знаком с исключительно умными и образованными людьми, которые зарабатывают меньше 20 тысяч долларов в год. Один бизнес-консультант, специализирующийся на торговле медицинским оборудованием, рассказывал мне, скольким врачам, дантистам и хиропрактикам приходится бороться за финансовое выживание. Раньше я всегда думал, что медики начинают грести деньги лопатой сразу, как только заканчивают обучение. Этот же консультант удивительно красиво высказался. От богатства их отделяет всего один навык. Это означает, что большинству людей необходимо освоить всего лишь еще один навык, чтобы их доходы стали расти в геометрической прогрессии. Я уже говорил, что финансовый интеллект – это синергическое сочетание навыков бухгалтерского учета, инвестирования, работы с рынком или маркетинга и использования законов. Примените эти четыре навыка, и делать деньги с помощью денег станет легче, чем кажется. К сожалению, подавляющее большинство продолжает зарабатывать деньги единственным известным им способом – усердным трудом. Классическим примером синергии этих навыков могла бы стать та молодая журналистка. Если бы она согласилась научиться искусству продаж и маркетинга, ее доходы подскочили бы до небес. На ее месте я пошел бы не только на курсы продавцов, но и на курсы копирайтинга. Тогда вместо работы в газете она бы нашла место в рекламном агентстве. Конечно, зарплата была бы немного ниже, зато она научилась бы кратко излагать мысли в виде слоганов, используемых в успешной рекламе. Кроме того, ей стоило бы поучиться пиару, поскольку создание привлекательного имиджа тоже имеет огромное значение. Она узнала бы, как с помощью бесплатной рекламы привлечь интерес миллионов людей. А по вечерам и в выходные она писала бы свой великий роман, а закончив его, смогла бы легче его продать. И тогда она мгновенно стала бы автором бестселлеров. Когда я впервые предложил издательству свою книгу «Если хочешь стать богатым и счастливым, не ходи в школу», издатель предложил мне изменить название на «Экономику образования». Я сказал ему, что с таким названием мне удастся продать 2 экземпляра книги, один моей семье, а другой лучшему другу. Проблема лишь в том, что они рассчитывают получить ее от меня бесплатно. Я выбрал это спорное название, потому что знал, оно привлечет внимание общественности. Я обеими руками за образование и верю в его реформу. Если бы я был против образования, разве стал бы я так упорно настаивать на изменении нашей устаревшей образовательной системы? Я специально выбрал заголовок, способный сделать меня героем многих теле- и радиопередач, просто потому, что я хотел вызвать споры. Многие решили, что я не в своем уме, но книга продавалась огромными тиражами. Когда в 1969 году я окончил мореходное училище торгового флота, мой образованный папа был очень рад. Меня наняла калифорнийская компания Standard Oil на нефтяной танкер 3-м помощником. Моя зарплата была ниже, чем у моих одноклассников, но для первой настоящей работы после колледжа это было не так уж и плохо. Начальная сумма составляла около 42 тысяч долларов в год, включая сверхурочные, причем работал я только 7 месяцев, а остальные 5 отдыхал. Если бы я хотел, то мог бы на эти 5 месяцев устроиться во Вьетнаме в дочернюю судоходную компанию и с легкостью удвоил бы свой заработок. Передо мной открывалась блестящая карьера, но через полгода я уволился и записался в корпус морской пехоты, чтобы научиться летать. Это привело в ужас образованного папу и вызвало одобрение у богатого. Все почему-то считают, что в учебе и профессиональной деятельности нужна специализация, то есть чтобы получать больше денег или успешнее делать карьеру, нужно специализироваться. Вот почему врачи выбирают конкретную специализацию, такую как ортопедия или педиатрия. То же самое делают бухгалтеры, архитекторы, юристы, пилоты и другие. Мой образованный папа тоже был приверженцем этой популярной точки зрения. Вот почему он так радовался, когда наконец получил докторскую степень. В то же время он сам часто говорил, что система образования поощряет людей, которые узнают все больше и больше о все меньшем и меньшем. Богатый папа советовал мне поступать наоборот. «Ты должен стремиться узнать понемногу обо всем», — говорил он. Вот почему я работал в самых разных отделах его компании. Некоторое время я провел в бухгалтерии. Он понимал, что из меня вряд ли выйдет толковый бухгалтер и просто хотел, чтобы я кое-чего нахватался в результате погружения в эту среду. Он знал, что я освоюсь терминами и начну понимать, что важно в бухгалтерском деле, а что нет. Кроме того, мне довелось поработать помощником официанта и подсобным рабочим на стройке, заниматься торговлей, оформлением заказов и маркетингом. Так он натаскивал и меня, и Майка. Вот почему он настаивал, чтобы мы сидели на совещаниях с его банковскими работниками, юристами, бухгалтерами и брокерами. Он хотел, чтобы мы знали понемногу о каждом аспекте его империи. Когда я отказался от высокооплачиваемой работы в Standard Oil, мой образованный папа решил поговорить со мной по душам. Он недоумевал, не понимая моего решения отказаться от карьеры, сулившей большие заработки, льготы, длительные отпуска и возможность продвижения по службе. Когда однажды вечером он спросил меня, почему же ты все-таки ушел, я не смог объяснить ему этого, как ни старался. Моя логика оставалась для него непостижимой. Все дело было в том, что моя логика была логикой богатого папы. Мой образованный папа превыше всего ценил стабильность работы. Богатый папа превыше всего ценил образование. Образованный папа считал, что я поступил в мореходное училище, чтобы стать моряком. Богатый папа знал, что моей целью было изучение международной торговли. Поэтому во время практики я старался попасть на крупные грузовые суда, нефтяные танкеры и пассажирские лайнеры, которые выполняли рейсы на Дальний Восток и острова в Тихом океане. Богатый папа придавал большое значение тому, чтобы я работал на судах в Тихом океане, а не в Атлантике, потому что новые, быстро развивающиеся страны появлялись в Азии, а не в Европе. В то время как большинство моих школьных товарищей, включая Майка, развлекались на вечеринках в студенческих клубах, я изучал торговлю, людей, особенности бизнеса и культуры Японии, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Гонконга, Вьетнама, Кореи, Таити, Самоа и Филиппин. Я тоже бывал на вечеринках, но не в студенческих клубах. Я очень быстро взрослел. У образованного папы просто не укладывалось в голове, почему я решил уйти оттуда в морскую пехоту. Я сказал ему, что хочу научиться летать, но на самом деле я хотел научиться командовать подчиненными. Богатый папа объяснил мне, что самое сложное в управлении компанией – это руководство людьми. Он сам 3 года прослужил в армии, а мой образованный папа был в свое время освобожден от призыва. Богатый папа очень высоко ценил умение вести за собой людей навстречу опасности. Следующее, чему тебе следует научиться, это быть лидером. Если ты окажешься плохим командиром, тебе выстрелят в спину, точно так же, как это делают в бизнесе. Вернувшись из Вьетнама в 1973 году, я подал в отставку, несмотря на то, что мне очень нравилось летать. Я нашел работу в корпорации Xerox. Я выбрал эту компанию вовсе не потому, что она предоставляла сотрудникам завидный социальный пакет. Моим серьезным недостатком была стеснительность, и одна мысль о необходимости что-то продавать приводила меня в ужас. Но я знал, что компания Xerox использует самые лучшие в Америке программы обучения торговых агентов. Богатый папа гордился мной, образованный сгорал от стыда. Будучи человеком умственного труда, он считал, что на социальной лестнице продавцы стоят гораздо ниже его. Я проработал в Xerox 4 года, пока не перестал бояться стучать в незнакомые двери и получать отказы. Когда я прочно закрепился в 5 лучших торговых агентов, мне стало ясно, что пришло время двигаться дальше, и я без сожаления оставил перспективную работу в респектабельной компании. В 1977 году я создал свою первую компанию. Богатый папа раскрыл нам с Майком все секреты управления компаниями, так что теперь мне нужно было научиться их создавать и доводить до ума. Моя первая продукция, нейлоновые бумажники на липучках, производилась на Дальнем Востоке и перевозилась на склад в Нью-Йорке, находившийся неподалеку от места, где я когда-то учился. Мое формальное образование уже было завершено, и настала пора испытывать себя в деле. В случае неудачи я бы обанкротился. Богатый папа считал, что лучше обанкротиться до 30 лет. «Тогда у тебя еще будет время, чтобы снова встать на ноги», — советовал он. Незадолго до моего 30-летия первая партия моей продукции отправилась из Кореи в Нью-Йорк. Сегодня я по-прежнему занимаюсь международным бизнесом. Как советовал мне богатый папа, я стараюсь иметь дело с быстро развивающимися странами. Сегодня моя инвестиционная компания активно работает в странах Южной Америки и Азии, а также в Норвегии и России. Есть старая шутка о том, что английское слово «job» — «работа» можно расшифровать как «just over broke». Немногим лучше банкротства. К сожалению, приходится признавать, что такая расшифровка предельно точно отражает положение миллионов людей. Поскольку система образования не включает финансовый интеллект в число подлежащих развитию способностей человеческого разума, большинству трудящихся приходится жить посредством. Они работают, получают зарплату, а потом оплачивают счета. В науке управления организациями есть одна ужасная теория, которая гласит: работники работают ровно столько, сколько нужно, чтобы их не уволили, а хозяева платят ровно столько, сколько нужно, чтобы они не уволились. И если посмотреть на то, сколько платят людям в большинстве компаний, придется признать, что в этом суждении есть доля истины. В результате получается, что большинство работающих людей никогда не смогут улучшить свое финансовое положение. Они делают то, чему учили, ищут стабильную работу, интересуясь главным образом зарплатой и льготами. Но эта погоня за краткосрочными выгодами в долгосрочной перспективе часто заканчивается полным крахом. Вместо этого я советую молодым людям искать работу, больше думая о том, чему они смогут научиться, чем о том, сколько им заплатят. Чтобы не попасть в ловушку крысиных бегов, им нужно сначала представить всю свою будущую жизнь, решить, какие навыки они хотят приобрести, и лишь потом выбирать конкретную профессию. Когда люди попадают в ловушку пожизненного процесса оплаты счетов, они становятся похожи на маленьких хомячков, которые бегают в колесе. Мелькают мохнатые лапки, непрерывно вращается колесо, но завтра утром они по-прежнему будут в той же клетке. Замечательная работа. В кинофильме «Джерри Магуайр» с Томом Крузом есть очень много метких выражений. Особенно мне запомнилась фраза «покажи мне деньги». Но там есть еще одна реплика, которая показалась мне очень жизненной. Когда героя Тома Круза увольняют, он спрашивает бывших коллег, кто хочет уйти вместе со мной. Все молчат и боятся пошевелиться. Отзывается только одна женщина. «Я бы ушла, но через 3 месяца мне обещали повышение». Это, вероятно, самые правдивые слова во всем фильме. Именно так люди оправдывают свою готовность гробить себя на ненавистной работе. Я хорошо помню, как мой образованный папа каждый год ждал прибавки к зарплате, и как каждый раз ничтожность этой прибавки приводила его в отчаяние. После этого он снова отправлялся повышать квалификацию, чтобы получить новую прибавку, но его ожидало еще одно разочарование. Я часто задаю людям такой вопрос: «Куда ведет вас то, чем вы занимаетесь каждый день?» Я спрашиваю себя, неужели они, подобно тем маленьким хомячкам, совсем не думают о том, к чему приведет их этот тяжелый труд и что приготовило им будущее. В своей книге «Миф об уходе на пенсию» Крэг Карпел пишет: «Я пришел в управление одной крупной компании по пенсионным консультациям и встретился с директором-распорядителем, которая занималась составлением шикарных пенсионных планов для высшего руководства. Когда я спросил ее, на что могут рассчитывать те, у кого нет собственных кабинетов, она ответила с уверенной улыбкой: «На серебряную пулю». «Что такое серебряная пуля?» – удивился я. Она пожала плечами. «Если человек обнаруживает, что в старости у него не хватает денег на жизнь, он всегда может выстрелить себе в голову». Далее Карпел объясняет, какая разница между старыми пенсионными планами и новыми, более рискованными планами 401k. Для большинства людей, работающих сегодня, картина складывается не очень привлекательная. И это лишь то, что касается пенсии. А если добавить сюда оплату медицинского обслуживания и проживания в домах престарелых, то картина получается просто пугающая. В странах с государственным медицинским обслуживанием в больницах уже приходится принимать трудные решения относительно того, кто будет жить, а кто умрет. Эти решения принимаются исключительно на основе того, сколько лет пациентам и сколько у них денег. Медицинская помощь часто оказывается тому, кто моложе. Неимущих стариков отправляют в самый конец очереди. Богачи могут позволить себе не только лучшее образование, но и более длинную жизнь, а те, у кого денег нет, умирают. Поэтому я удивляюсь, неужели работающие люди не заглядывают в будущее, а просто живут от зарплаты до зарплаты, не спрашивая себя, куда они движутся? Беседуя со взрослыми людьми, которые желают зарабатывать больше денег, я всегда даю им один и тот же совет – представить свою будущую жизнь. Вместо того, чтобы просто работать ради денег и ощущения безопасности, что тоже важно, я предлагаю им пойти на вторую работу, где они смогут получить новые навыки. Если кто-то изъявляет желание овладеть искусством продаж, я рекомендую им заняться сетевым или многоуровневым маркетингом. У некоторых компаний сетевого маркетинга есть отличные программы подготовки персонала, которые помогают людям избавиться от страха потерпеть неудачу и получить отказ, поскольку это главные причины, не позволяющие людям добиться успеха. В долгосрочном плане образование гораздо важнее денег. Когда я даю подобные советы, мне часто говорят: «Но это слишком сложно» или «Я хочу делать только то, что мне нравится». На первое заявление я обычно отвечаю вопросом: «Значит, вы предпочитаете всю жизнь работать и половину заработанного отдавать государству?» В ответ на второе я говорю: «Мне не нравится ходить в спортивный зал, но я хожу туда, потому что хочу себя лучше чувствовать и дольше прожить». К сожалению, в пословице «старую собаку новым трюкам не выучить» есть доля истины. Если человек не привык к переменам, ему трудно измениться. Но тех из вас, кто задумывается, не стоит ли действительно обучиться чему-то новому, я могу подбодрить. Жизнь очень похожа на посещение спортзала. Самое трудное – это решиться туда пойти. Но как только вы переступаете его порог, дальше все гораздо проще. Мне самому порой ужасно не хочется отправляться в спортзал. Но когда я уже там начинаю двигаться, то получаю удовольствие. А после тренировки я всегда радуюсь тому, что заставил себя туда пойти. Если вы не хотите тратить силы на обучение чему-то новому и предпочитаете узкую специализацию, обязательно удостоверьтесь, что в вашей компании действуют профсоюзы. Профсоюзы как раз и созданы для того, чтобы защищать специалистов. Когда мой образованный папа утратил благосклонность губернатора штата, он возглавил профсоюз учителей на Гавайях. Он говорил мне, что это самая тяжелая работа из всех, какая у него когда-либо была. Что до моего богатого папы, то он всю жизнь старался не дать профсоюзам проникнуть в его компании. Ему это удавалось. Он всегда успевал отразить их атаки. Лично я не становлюсь ни на чью сторону, потому что хорошо понимаю потребности и интересы обеих сторон. Если вы решите поступать так, как советует школа, станьте узким специалистом, а потом ищите защиты у профсоюза. Например, если бы я продолжил карьеру летчика, то нашел бы место работы с сильным профсоюзом пилотов. Почему? Потому что в этом случае вся моя жизнь была бы посвящена повышению мастерства, ценного только в одной отрасли. Если бы меня уволили, в какой-нибудь другой отрасли это мастерство мне бы не пригодилось. Уволенный старший пилот со 100 тысячами часов налета на грузовых самолетах, зарабатывавший 150 тысяч долларов в год, едва ли найдет такую же высокооплачиваемую работу в школе. Специализированные навыки не всегда могут пригодиться на другом месте работы. Мастерство пилота, которое хорошо оплачивается в индустрии авиаперевозок, не представляет особой ценности, скажем, для системы образования. Тоже можно сказать и о сегодняшнем положении врачей. В связи со всеми изменениями, которые произошли в медицине, многим медикам приходится вступать в различные медицинские организации и профсоюзы. Учителям однозначно нужно быть членами профсоюза. Сегодня профсоюз учителей – самая многочисленная и богатая профсоюзная организация в Америке. Национальная ассоциация образования обладает колоссальным политическим влиянием. Учителям необходима защита профсоюза, потому что их навыки тоже имеют очень ограниченную ценность вне сферы образования. Поэтому главное правило узких специалистов – быть членами профсоюза. И это разумно. Когда на семинарах я задаю вопрос, кто из вас может приготовить гамбургер лучше, чем в Макдональдс, руки поднимают почти все. Тогда я продолжаю. Но если большинство из вас может приготовить гамбургер лучше, тогда почему Макдональдс делает больше денег, чем вы? Ответ очевиден. Компания Макдональдс прекрасно умеет вести бизнес. Очень многие талантливые люди бедны именно потому, что они сосредоточиваются на приготовлении вкусного гамбургера и почти ничего не знают о бизнесе. У меня на Гавайях есть друг, известный художник. Он зарабатывает довольно много денег. Однажды адвокат его матери позвонил ему и сообщил, что та оставила ему в наследство 35 тысяч долларов. Это было все, что осталось от ее имущества после того, как свою часть забрали адвокатская контора и государство. Художник тут же увидел в этом возможность принести пользу своему бизнесу и отдал часть денег на рекламу. 2 месяца спустя в дорогом журнале для очень богатых людей появилось его первое 4-цветное объявление на всю страницу. Он не получил на него ни одного ответа, и все его наследство оказалось потраченным впустую. Теперь он хочет подать на журнал в суд за то, что они ввели его в заблуждение. Это очень распространенный случай. Человек может приготовить прекрасный гамбургер, но ничего не знает о бизнесе. Когда я спросил, чему это его научило, он лишь ответил: «Рекламные агенты – жулики». Тогда я поинтересовался, не хочет ли он поучиться продаже и маркетингу, на что он ответил: «У меня нет на это времени, и я не хочу впустую тратить деньги». Мир полон талантливых бедных людей. Слишком часто они терпят нужду, испытывают финансовые затруднения или зарабатывают меньше, чем могли бы, не потому, что у них такая профессия, а потому, что они кое-чего не умеют. Они сосредоточиваются на повышении мастерства приготовления гамбургера, а не на том, как продать и доставить этот гамбургер. Возможно, Макдональдс и не делает самых лучших гамбургеров, но свой простой средний гамбургер они продают и доставляют лучше всех. «Бедный папа хотел, чтобы я стал узким специалистом. Так, считал он, я смогу зарабатывать больше». Даже после того, как губернатор Гавайев сказал ему, что он больше не будет работать в правительстве штата, мой образованный папа продолжал твердить то же самое. Потом он занялся учительским профсоюзом и стал бороться за права и льготы для высокообразованных и высококвалифицированных профессионалов. Мы часто спорили, но он так и не согласился с тем, что потребность в профсоюзах вызвана именно слишком узкой специализацией. Он так и не понял, что чем более узким специалистом становится человек, тем больше он начинает зависеть от своей специальности. Богатый папа советовал мне и Майку растить себя. Многие корпорации делают то же самое. Они находят в бизнес-колледже блестящего студента и начинают его выращивать или натаскивать, чтобы когда-нибудь он смог взять на себя управление компанией. И эти блестящие молодые работники не специализируются на работе в одном отделе. Их переводят из одного отдела в другой, чтобы они смогли познакомиться со всеми аспектами бизнеса. Богатые часто занимаются подобным воспитанием своих или чужих детей. Так их дети получают общее представление о том, как функционирует бизнес и как взаимодействуют различные подразделения компании. Для поколения, родившегося во время Второй мировой войны, переходы из одной компании в другую считались предосудительными. Сегодня это считается разумным. Поскольку люди чаще меняют место работы и не стремятся стать более узкими специалистами, то почему бы не поработать ради обучения, а не ради денег? В краткосрочном плане это может быть связано с потерей в зарплате, но в долгосрочном может принести вам колоссальные дивиденды. Главные навыки управления, необходимые для успеха. Умение управлять денежным потоком. Умение управлять системами. Умение управлять людьми. Самые важные специальные навыки – это умение продавать и знание приемов маркетинга. Если вы умеете продавать, значит умеете общаться с другими людьми, будь то клиент, служащий, начальник, супруг или ребенок. Это основное умение, необходимое человеку для успеха. Навыки коммуникации, такие как умение писать, выступать перед аудиторией и вести переговоры, имеют ключевое значение для достижения успеха. Я сам постоянно совершенствую эти навыки, посещая семинары и покупая учебные материалы, необходимые для получения новых знаний. Как я уже говорил, чем выше становился уровень квалификации моего образованного папы, тем больше ему приходилось трудиться. Чем больше он специализировался, тем меньше у него было шансов вырваться из ловушки крысиных бегов. Его зарплата росла, но выбор постоянно сужался. Вскоре после того, как его уволили из Министерства образования, он обнаружил, насколько уязвимым было его положение в профессиональном смысле. В похожем положении оказываются профессиональные спортсмены, которые неожиданно получают травму или просто стареют. О прежних высоких заработках приходится забыть, и они могут опереться только на очень скудные полезные навыки. Я думаю, именно поэтому мой бедный папа после увольнения встал на сторону профсоюзов. Он понимал, что для него они имеют решающее значение. Богатый папа советовал нам с Майком знать обо всем понемногу. Он говорил, что нужно работать с людьми умнее тебя и объединять умных людей для работы в команде. Сегодня это называется синергетическим эффектом совместной работы специалистов-профессионалов. Сегодня я встречаю бывших школьных учителей, которые зарабатывают сотни тысяч долларов в год. Им это удается потому, что у них есть умение не только в сфере образования. Они могут не только преподавать, но и заниматься продажами и маркетингом. Навыки продажи и маркетинга я считаю самыми важными. Большинству людей трудно овладеть этими навыками в первую очередь потому, что они боятся отказа. Чем лучше вы умеете общаться с людьми, вести переговоры и преодолевать страх перед отказом, тем легче вам становится жить. Этот совет я в свое время дал журналистке, которая хотела стать автором бестселлеров, и сегодня советую то же самое всем остальным. Специализация имеет и преимущества, и недостатки. У меня есть совершенно гениальные друзья, которые не умеют эффективно общаться с другими людьми, поэтому у них совершенно мизерные заработки. Я советую им потратить всего лишь один год на то, чтобы научиться продавать. Даже если за это время они ничего не заработают, они значительно улучшат свои коммуникационные навыки. И этот результат окажется для них поистине бесценным. Чтобы быть хорошими учениками, продавцами и специалистами по маркетингу, нужно быть и хорошими учителями. Чтобы стать по-настоящему богатым, нужно уметь не только получать, но и давать. Причина финансовых и профессиональных проблем часто кроется в неумении отдавать и получать. Я знаю многих людей, которые бедны лишь потому, что они не могут стать ни хорошими учениками, ни хорошими учителями. Оба моих отца были щедрыми людьми. Оба стремились давать что-то другим. Вот почему и тот, и другой были отличными учителями. Чем больше они отдавали, тем больше получали. Но в том, как они отдавали деньги, эти два человека разительно отличались друг от друга. Богатый папа отдавал массу денег. Он давал деньги церкви, благотворительным организациям и основанному им самим фонду. Он знал, что если хочешь получать деньги, их нужно отдавать. Это секрет многих великих богатых семей. Вот почему есть такие организации, как фонд Рокфеллера и фонд Форда. Они предназначены для того, чтобы увеличивать свое богатство и в то же время безвозмездно его раздавать. Мой образованный папа всегда говорил, когда у меня будут лишние деньги, я отдам их другим. Проблема заключалась в том, что лишних денег у него никогда не было. Поэтому он трудился изо всех сил, стараясь заработать как можно больше, вместо того, чтобы подумать о самом важном законе денег. Отдай и получишь. Он руководствовался другим правилом – получи, а потом отдашь. В заключение скажу, что я вырос похожим сразу на обоих своих отцов. Наполовину я закоренелый капиталист, обожающий игру, в которой деньги делают деньги. Вторая моя половина – это социально ответственный учитель, глубоко обеспокоенный постоянно растущим разрывом между имущими и неимущими. И я твердо убежден в том, что главным виновником этой постоянно расширяющейся пропасти является наша архаичная система образования.